Как очевидно было, что на этого стройного, гибкого отрока с светлым взором жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посещало этой груди, что ложь не переходила через эти уста, что он совсем не знал, что ожидает его с летами. Женевец привязался к своему ученику почти так же, как мать. Он иногда, долго смотрев на него, опускал глаза, полные слез, думая: «И моя жизнь не погибла. Довольно, довольно сознание, что я способствовал развитию такого юноши. Меня совесть не упрекнет». Как все перепутано, как все странно на белом свете. Ни мать, ни воспитатели, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготовляют Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтоб он не понимал действительности. Они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы. Вместо того, чтобы ввести на рынок и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньги, они привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что это грация, что это музыкальное сочетание движений с звуками — обыкновенная жизнь. Они приготовили своего рода нравственного Каспара Гаузера. Таков был и женевец. Но какая разница? Он, бедный ученый, готовый переходить с края на край земного шара с небольшой котомкой, с портретом Паули, со своими заповедными мечтами и с привычкой довольствоваться малым, с презрением к роскоши и с готовностью на труд. Что же в нем было схожего с назначением Володи и с его общественным положением? Но как ни сдружилась Бельтова со своей отшельнической жизнью, как ни было больно ей оторваться от тихого белого поля, она решилась ехать в Москву. Приехав, Бельтова повезла Володю тотчас к дяде. Старик был очень слаб. Она застала его полулежащего в вольтеровских креслах. Ноги были закутаны шалями из козьего пуха. Седые и редкие волосы длинными космами падали на халат. На глазах был зеленый зонтик. «Ну, ты чем занимаешься, Владимир Петрович?» — спросил старик.
«Готовлюсь в университет, дедушка», — отвечал юноша.
«В какой?»
«В московский».
«Что там делать? Я сам был знаком с Матеем, да и с Геймом. Ну, а все, кажется бы, в Оксфорд лучше, а, Софья?» «Право, лучше». «А по какой части хочешь ты идти?»
«По юридической, дедушка».
Дедушка сделал презрительную мину. «Ну что ж, выучишь «le droit naturel», «le droit des gens», «le code de Justinien».
«Естественное право», «международное право», «кодекс Юстиниана».
«Потом что?»
«Потом», — отвечала мать, улыбаясь, «потом в Петербург служить».
«Ха-ха-ха! Очень нужно знать пандектес,
своды решений древнеримских юристов, составившие основу римского права.
И все эти глоссис,
толкование этих текстов.
Или, может быть, вы, Владимир Петрович, в журисконсульты собираетесь? Ха-ха-ха! В адвокаты! Делайте, как знаете. А по-моему, братец, иди по докторской части». «Я тебе библиотеку свою оставлю, большая библиотека. Я ее держал в хорошем порядке и все новое выписывал. Медицинская наука теперь лучше всех. Ну, ведь ближнему будешь полезен. Из-за денег тебе лечить стыдно. Даром будешь лечить. А совесть-то спокойна». Зная упорность мнений старика, ни Володя, ни мать его не возражали. Но женевец не вытерпел и сказал: «Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владимиру Петровичу не идти по гражданской части, когда всеми средствами стараются, чтоб образованные молодые люди пошли в службу.
Он выучит вас, да, кстати, и меня.
А я был в Женеве, когда он еще ползал на четвереньках, — отвечал капризный старик.
Мой милый citoyen de Genève,
женевский гражданин. А знаете ли вы, — прибавил он, смягчившись, — у нас в каком-то переводе из Жан-Жака было написано «Сочинение женевского мещанина Руссо». И старик закашлялся от смеха. Он тысячу раз рассказывал об этом переводе, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знает. «Володя», — продолжал он уже в веселом расположении, — «не пишешь ли ты виршей?»
«Пробовал, дедушка», — отвечал Владимир, покраснев.
«Пожалуйста, не пиши, любезный друг. Одни пустые люди пишут вирши. Ведь это фютюлите, пустяки. Надобно делом заниматься».
Только последний совет Владимир и исполнил.
Стихов он не писал. Вступил же он не в Оксфордский университет, а в Московский. И не по медицинской части, а по этико-политической.
Университет довершил воспитание Бельтова. Доселе он был один, теперь попал в шумную семью товарищества. Здесь он узнал свой удельный вес. Здесь он встретил горячую симпатию юных друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, стал усердно заниматься науками. Сам декан не был равнодушен к нему, находя, что ему недостает только покороче волос и побольше почтительного благонравия, чтобы быть отличным студентом. Кончился, наконец, и курс. Раздали на акте юношам подорожные в жизнь. Бельтова стала собираться в Петербург. Сына она хотела отправить вперед, потом, устроив свои дела, ехать за ним. Прежде нежели университетские друзья разбрелись по белу свету, собрались они у Бельтова накануне его отъезда. Все были еще полны надежд. Будущность раскрывала свои объятия. Манила, отчасти как Клеопатра, предоставляя себе право казни за восторги. Молодые люди чертили себе колоссальные планы. Никто не подозревал, что один кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим все достояние свое в преферанс. Другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не выпьет трех рюмок зорной настойки перед обедом и не проспит трех часов после обеда. Третий на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. В ушах Бельтова еще раздавались клятвы в дружбе, в верности мечтам, звуки чокающихся бокалов, как женевец в дорожном платье будил его. Мечтатель мой с восторгом ехал в Петербург. Деятельность, деятельность! Там-то совершатся его надежды, там-то он разовьет свои проекты, там узнает действительность, в этом средоточии, из которого выходит вся новая жизнь России. Москва, думал он, совершила свой подвиг, свела в себя, как в горячее сердце, все вены государства. Она бьется за него, но Петербург, Петербург — это мозг России. Он вверху, около него ледяной и гранитный череп. Это возмужалая мысль империи. И ряд подобных мыслей и метафор тянулся в его голове без малейшей натяжки и с святою искренностью. А дилижанс, между тем, катился от станции до станции и вез сверх наших мечтателей отставного конно-егерского полковника с седыми усами, архангельского чиновника, возившего с собою окаменелую шимаю, рыба, ромашку на случай расстройства здоровья и лакея, одетого в плешивый тулуп, да светло-белокурого юнкера, у которого щеки были темнее волос, и который гордился своим влиянием на кондуктора. Для Владимира Все эти лица имели новость, праздничный вид. Он добродушно смеялся над архангелогородцем, когда тот его угощал ископаемой шимаёй, и улыбался над его неловкостью, когда он так долго шарил в кошельке, чтоб найти приличную монету, отдать за порцию щей, что нетерпеливый полковник платил за него. Он не мог довольно нарадоваться, что архангельский житель говорил полковнику «ваше превосходительство», и что полковник не мог решительно выразить ни одной мысли, не начав и не кончив ее словами, далеко не столь почтительными.